Эльвира Иванцова. «На краю времени». Пролог. Время. Что мы знаем о нем? Можно ли изменить прошлое или предсказать будущее? Как много отведено времени каждому из нас? На все эти вопросы нет ответов. Существует много гипотез о путешествиях во времени. Современная наука допускает несколько теоретически возможных из них, но есть ли хотя бы одна достоверная? Сколько необъяснимых тайн скрыто за завесой нравственности от человека? Есть ли возможность повлиять на собственную судьбу? Прочитав эту книгу, вероятно, вы поменяете свое мнение о привычных вещах. По крайней мере, именно это и случилось со мной. Глава первая. Эта история началась в один из холодных декабрьских дней. Меня разбудил надоедливый звук. Он раздавался из телефонного аппарата, стоящего на прикроватной тумбочке моего номера. Интуиция подсказывала, что это не к добру и стоит проигнорировать звонок. Однако по инерции я повернул голову к источнику шума и потянулся за трубкой. «Слушаю», — с раздражением сказал, с трудом заставив себя разлепить веки. «Паскаль, это ты?» — раздался мужской голос. «Да, а кто спрашивает?» — промямлил, закутавшись плотнее в одеяло. «Это я, Айзек Моррисон», — послышалось на том конце провода. Я с полминуты молчал, пытаясь прийти в чувство. Мне казалось, что все еще сплю, ведь мы не общались с университетским товарищем уже много лет. «Айзек?» – переспросил неуверенно. «Да. Разве ты не в Австралии?» «Нет. Я прилетел в Америку на прошлой неделе. Мы должны срочно встретиться». «Это не может подождать?» «Нет. И это не телефонный разговор. Жду тебя в холле». «Черт!» – выругался я про себя, не желая покидать теплую постель. «Лучше бы не поднимал трубку». «Который час?» – решил уточнить. 5 утра, — ответил друг, как ни в чем не бывало. «Господи!» — проворчал я, немного повременив. «Хорошо, буду через 20 минут», — добавил, понимая, что уже вряд ли усну. Оторвав голову от подушки, я лениво потянулся, оглядел помещение и понял, что еще слишком темно. Что понадобилось Айзеку в такую рань? — негодовал, свесив с кровати ноги, налившиеся свинцом. За окном отеля «Интерконтиненталь» виднелось пасмурное небо Нью-Йорка. Я подошел вплотную к стеклу, надевая по пути махровый халат. Перед моим взором открывался завораживающий вид на центральный парк. С высоты птичьего полета он был весь как на ладони. Между голыми деревьями в сумерках одиноко пустовали дорожки и красовались замерзшие пруды. Эта картина навеяла грусть и тоску. Я не любил зиму ни в каком ее проявлении. После долгого проживания в условиях мягкого европейского климата мне было сложно подстроиться под местную погоду. Я не планировал задерживаться в Штатах надолго, прилетев сюда в короткую командировку по работе. Поэтому для меня стало полной неожиданностью, что Айзек отыскал меня, намереваясь вплести в очередную авантюру. Мы не виделись с Моррисоном около 10 лет и расстались не на самой дружеской ноте. Все, что я помнил о нем, так это то, что друг всегда искал приключений. Любил ввязываться в неприятности и по своей натуре был азартным человеком. Я взглянул на настенные часы и понял, что замешкался. На сборы у меня было мало времени, поэтому поторопился, не желая показаться непунктуальным невежей. Принял душ, вытерся насухо полотенцем, стер капли воды с запотевшего зеркала над умывальником и посмотрел на свое отражение. Несмотря на довольно солидный возраст, я по-прежнему казался себе вполне симпатичным, и лишь густая седина на висках напоминала о прожитых годах, ведь за моими плечами было уже почти полвека. Для встречи с товарищем я выбрал серый твидовый костюм, который надел поверх черной рубашки, и прихватил с собой шерстяное пальто на случай, если друг решит прогуляться. Пока спускался в лифте на первый этаж, на меня нахлынули воспоминания. Я уставился на носки своих лакированных туфель и подумал, как докатился до такой жизни. В молодости я придерживался менее официального стиля и не был столь консервативным. Мог часами напролет играть в бильярд, покер или крикет, сидеть в пабе за пинтой темного эля и наслаждаться песнями любимых исполнителей. Теперь же я дорожил своей независимостью, отдав предпочтение холостяцкой жизни и одиночеству. Мои будни сводились исключительно к рутинной работе и скромному досугу в библиотеке или компании коллег. Айзек, как и пообещал, дожидался меня в холле. Я сразу его узнал. Он обладал особым шармом южанина. Статный, обаятельный мужчина средних лет, с загорелой кожей, черными, слегка кудрявыми волосами, отросшей щетиной и огромными карими глазами. Моррисон был одет в темную кожаную куртку, синие джинсы и белые кроссовки. Он сидел на диване со скучающим видом и изучал прессу, поэтому не сразу заметил моего появления. «Хм!» – прокашлялся я, стараясь привлечь к себе внимание. Тот обратил на меня задумчивый взор и, прищурившись, обвел пристальным взглядом. В его обществе я всегда чувствовал себя неуютно. «Паскаль!» – басистым тоном сказал Айзек и поднялся с места. «Ты практически не изменился». Я лишь сухо улыбнулся и пожал ему руку в приветственном жесте. «Сколько же мы не виделись, дружище? Наверное, 5 или 10?» «Именно», – отчеканил я равнодушно. Товарищ присвистнул и подошел ко мне ближе. «Ты до сих пор на меня обижаешься?» – слегка оскалился он и заглянул мне прямо в зрачки. «О чем ты?» – сделал вид, что у меня отшибла память. «Прости, но у меня не было выхода. Выбор есть всегда, Айзек. Ты лжец и мошенник. Ты похитил из музея ценный экспонат и оставил меня одного в Аргентине со всем разбираться». «Каюсь», – поднял ладони вверх Моррисон в примирительном жесте. «Однако с тех пор я очень изменился, поверь мне». Мое лицо оставалось бесстрастным. Мне не хотелось выяснять отношения, поэтому я решил перейти сразу к делу. «Зачем ты меня позвал? Неужто, чтобы извиниться?» «Да, то есть нет, не совсем», – немного смутился Айзек, что было совершенно ему несвойственно. «И все же, давай пройдемся до Таймс-сквер», – неожиданно предложил он. Я в растерянности моргнул несколько раз. «Что за наглость?» – мелькнула в моей голове. «Не стой, как истукан, пойдем», – шикнул друг, указав в сторону выхода. Не веря в происходящее, я подчинился и послушно проследовал за ним. Не в моих правилах было спорить публично. Да и, честно признаться, меня захлестнул интерес. Хотелось поскорее узнать, что спустя столько лет Моррисону от меня вдруг понадобилось. Дорога до площади не заняла много времени. Город начинал просыпаться и утопал в шуме проезжающих мимо машин. Таксисты громко сигналили, завлекая клиентов. Клерки сбивались с ног, торопясь в офисы, а туристы толпились у торговых центров, глазея по сторонам. Очутившись в самом центре Манхэттена посреди суеты, небоскребов с красочными витринами и гигантскими рекламными баннерами, я заметно приободрился. Обстановка вокруг навеяла воспоминания о суетливом ритме молодости. Наверное, с возрастом я стал слишком сентиментальным. Внезапно подул сильный ветер, и у меня перехватило дыхание. Прохладный воздух заполнил легкие и насытил кислородом каждую клеточку тела. Машинально я укутался плотнее в вязаный шарф. «Замерз?» – поинтересовался Айзек, заметив, что я дрожу. «Нет», – отмахнулся. «Просто не хотелось бы простыть из-за твоей глупости». «Паскаль, не будь таким занудой. На дворе 21 век. Оглянись вокруг. Только посмотри, какая красота. Разве не правда?» Я лишь громко цокнул языком и невольно нахмурился. «Я знаю, что ты сегодня вечером улетаешь обратно в Амстердам», – резко повернулся ко мне Моррисон. «Ты следил за мной? Забыл, что у меня повсюду связи?» Загадочно ухмыльнулся товарищ. «Мне не составило особого труда выяснить эту информацию». «Значит, все так серьезно?» – удивился я искренне. Друг только кивнул и продолжил идти по направлению к One Times Square. Когда мы подошли ближе, он остановился и взглянул ввысь, а затем указал пальцем на крышу стеклянного здания, где находилась одна из главных достопримечательностей Нью-Йорка – шар времени. «Сейчас мы стоим с тобой на перекрестке мира», – мечтательно произнес Айзек. «Ежедневно здесь проходят тысячи людей. Только задумайся, какая здесь энергетика. Это место немыслимой силы», – перевел взгляд он на меня. «К чему ты клонишь? Сейчас покажу», – гордо заявил Моррисон и что-то достал из внутреннего кармана куртки. Он протянул мне сложенный вдвое листок. Это был потрепанный временем плотный пергамент. «Что это?» – осведомился я. «Сам посмотри». Последовав его совету, я аккуратно развернул край бумаги, и то, что увидел внутри, меня изумило. На листке был подробный чертеж устройства, похожего на часы, со сложным механизмом, включающим в себя как минимум десяток шестеренок. Сам циферблат, помимо обычных стрелок, имел апертуру, отображающую день, месяц и год. «И что это значит?» – спросил я, открыв от удивления рот. «Профессор Гринель, ты же историк!» – воскликнул с сарказмом товарищ. «Я думал, что ты мне объяснишь». Айзек деловито потер подбородок и с любопытством уставился на меня. «Ничего не понимаю. Как у тебя оказался чертеж?» – продолжал выпытывать я. «Не могу раскрыть всех секретов», – пожал тот плечами. «Ты его украл?» Моррисон пропустил мой колкий вопрос мимо ушей. «Видимо, кто-то пытался избавиться от документа». Провел я рукой по обгоревшему краю бумаги. «Это еще не все», – друг развернул листок тыльной стороной и вновь протянул мне. «Взгляни, там есть еще кое-что». На обороте был текст на латыни, написанный каллиграфическим почерком. «Это что-то вроде инструкции», — пояснил Айзек. «Часть текста закодирована, но кое-что я все же смог перевести». «Вот здесь», — указал он на первую строчку и стал читать вслух. «Скачки во времени могут быть возможны только в случае, если путешественник перемещается в параллельные временные линии». В тот момент я обомлел и непонимающе посмотрел на товарища. Мне казалось, что все еще дремлю и вот-вот очнусь в своем номере от будильника. «Ничего не понимаю», – негодовал я, потирая сонные веки. «Зачем ты меня сюда притащил? Объясни, что происходит». «Взгляни внимательно еще раз на текст в первом абзаце. Там есть подсказка». Я раздраженно вздохнул, но сделал, как он просит. «Темпус пила», – прочитал, что в переводе означает «шар времени». «Именно», – восторженно воскликнул Моррисон. «А теперь посмотри наверх». В лучах рассвета, которые пробились на миг сквозь тяжелые тучи, я увидел знаменитую сферу на крыше. Она блестела и переливалась яркими красками, сияя как бриллиант. Каждый год, 31 декабря, ровно в 23:59, шар времени спускается по флагштоку, достигая в полночь нижней точки, что сигнализирует о наступлении Нового года, запнулся Айзек. Первый раз церемония состоялась в 1907 году. С тех пор прошло много времени. Только представь, Паскаль, этой традиции уже больше 100 лет. «По-моему, ты сошел с ума», – констатировал я. «Это совершенно ничего не значит. Обычное совпадение». «Совпадение? Да, здесь может идти речь о чем угодно», – сложил я листок и передал его обратно товарищу. Тот разочарованно на меня посмотрел и почесал затылок. «Ты выстроил вокруг себя стену, через которую невозможно пробиться», – недовольно промямлил друг. «Стал унылым и скучным. Дай мне шанс. Дай шанс нам». «Нет, с меня хватит. Я увидел достаточно», – грубо отрезал, закатывая глаза. «Неужели ты настолько бесчувственный? Тебе совсем не интересно, что за всем этим кроется?» Я промолчал, мысленно нарастив броню, так как в моменты тревожности не мог здраво мыслить. «Ну же, Гринель», – легонько пихнул в плечо меня Моррисон. «Давай тряхнем стариной. Я же вижу, ты сомневаешься». Я действительно не был уверен ни в чем. Вдруг он и вправду нашел нечто стоящее. Я соглашусь только, если признаешься, как получил документ, и все подробно расскажешь. Хорошо, только не здесь. Приглашаю тебя выпить кофе. Естественно, за мой счет. Немного помедлив, добавил товарищ. У меня не было сил пререкаться, и я замерз. Ветер заметно усилился, грозясь перерасти в ураган. Айзек как будто заранее знал, что соглашусь, и отвел меня в небольшую кофейню на 7-й авеню. В уютном заведении было немноголюдно. Сев за крохотный круглый столик возле окна, мы сделали заказ, который молоденькая смазливая официантка быстро исполнила. «Паскаль, ты выдаешь себя с потрохами», – прошептал Моррисон с насмешкой, склонившись ко мне. «Имей хоть немного терпения». Я нервно заерзал на стуле, ощущая необъяснимое чувство беспокойства. Однако, выпив двойной эспрессо, быстро согрелся и расслабился. «Айзек, мне не нравятся твои игры. Я привык держать ситуацию под контролем», – сурово сказал, слегка хлопнув ладонью по стеклянному столику, и тот задребезжал.